Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Свою работу продолжает радиоканал «100 минут». Примерно в половине десятого мы отправимся в очередной воскресный культпоход с Александром Поздняковым. Ну а прямо сейчас хит-парад «Великолепная семерка».
В эфире «Великолепная семерка» – единственный хит-парад, посвященный исключительно поп-музыке 50-х-60-х годов. Хит-парад, который является также и самым честным, потому что именно в нем совершенно открыто заявляется, что все музыкальные номера появляются и располагаются по надлежащим местам в списке только в соответствии с музыкальным вкусом и неумолимым желанием его ведущего, то бишь меня, Михаила Спички. Итак, 7 лучших песен, что я слушал на этой неделе. На 7-м месте Дик Глессер. Кэти Таун.
Well, I woke up this morning, my head was in a spin. I called up my baby to find out where I've been. I said, honey, honey, my head's a blank. It feels like I've been hit by a tank. I must have been way down in Cady Town. Oh, 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 way down. Way down in Cady Town. Well, you go out 14 to 229. You turn to the left till you see the sign. The sign says only 4 more miles to go. Down where the cats really wail and blow. Way down, way down in Cady Town. Oh, 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 way down, way down in Cady Town. Stuff right out of the bottle. They jump in the rods and they pull out the throttle. The driver says, honey, let's put the top down. She said, never mind the top, get to Cady Town. Way down in Cady Town. Oh, 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 way down in Cady Town. Take your honey and you don't know where to go. Where the music is hot and the lights are low. There's only one place that you will find. Well, it's a hopped up shack off 229. Way down in Cady Town. Oh, 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 way down in Cady Town.
Кэти Таун, Дик Глессер, в эфире «Великолепная семерка». На 6-м месте сегодня с песней «Singin' the Blues» Гай Митчелл в сопровождении оркестра Рэя Конифа. Как выясняется, знаменитый коллектив мог звучать вполне себе камерно, во всяком случае в 55-м году.
Singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. Well, I never felt more like running away. But why should I go? 'Cause I couldn't stay. Singing the blues. Well, I never felt more like singing the blues. 'Cause I never thought that I'd ever lose. away. Well, I never felt more like crying all night, 'cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues.
Singing the Blues, Гай Митчелл и оркестр Рэя Коннефа. В эфире «Великолепная семерка», самый ностальгический, по крайней мере, для определенной части нашей аудитории, хит-парад. На пятом месте сегодня некто Томми Блейк, компенсирующий скромность своих вокальных данных неподдельным рокобили-задором. Песня называется «All Night Long».
Lots of moaning, grunting, and a groaning. Guitar a twanging, someone starts to singing about his baby. Name was Sadie when the joint starts to rocking. Cats and start bobbing. Can't get with him 'cause I ain't got the rhythm. So I sit here and listen to him all night long a singing. Come on, baby, quit your waiting, stop this hesitating. She should know that I'm too old for jumping and jiving, slipping and colliding. Can't get with them 'cause I ain't got the rhythm. So I sit here and listen to them all night long singing.
Long, Томми Блейк, в эфире «Великолепная семерка». На очереди традиционная двухминутка инструментальной музыки. Сегодня в ней английская группа Roulettes с популярной в начале 60-х мелодией «Вкус меда». Кто сделал эту песню популярной, я думаю, напоминать не стоит. Thank you. A Taste of Honey, группа Roulettes. Напомню, что в эфире «Великолепная семерка». Самый рок-н-ролльный хит-парад по обе стороны Невы. На третьем месте сегодня Джо Клей. Пишут, что в промежутках между выступлениями в нью-орлеанских клубах он, чтобы заработать себе на жизнь, садился за баранку автобуса. Возможно, там, за баранкой, и родился один из его известных номеров – «Sixteen Chicks». «Sixteen Chicks», Джо Клей, в эфире «Великолепная семерка». Если задаться целью и назвать три самых знаменитых гитарных рифа 60-х годов, то, мне кажется, в эту золотую тройку можно было бы включить стоунсовскую «Satisfaction», троксовскую «Wild Thing» и, вне всякого сомнения, риф из «You Really Got Me» группы «Kings», появившийся, кстати, раньше, чем два вышеназванных. «Kings» сегодня на втором месте в нашем хит-параде.
You really got
Got Me, группа Kinks. В эфире «Великолепная семерка». Сегодня Элвис Пресли занимает первое место в нашем списке с блюзом прирожденного неудачника. Во всяком случае, так не без самоиронии называет себя герой этой песни.
Oh, I'm really feeling mighty low. No, 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 I got no place that I can go. So I got some blues to sing, and oh, so much remembering woe. Black cats, keep away from me. Take my advice, go shinny up a tree. I've got hard luck, the hardest kind of luck you'll find. I ain't lying, I've got the bluest kind of blues. It's driving me right out of my mind. She's gone, said toodaloo. I kissed her goodbye and my money too. I've got hard luck, the hardest kind of luck you've seen. I mean, the way I'm running lately, my lucky number is 13. Belong. Everything I do is wrong, all wrong, wrong as can be. Who's stacking all the decks? Lady Luck has got the hex on me permanently. Nah, 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 nah. Shove off, boy, I'm warning you. This thing I caught, you know, could be catching too. I've got hard luck, the hardest kind of luck there can be. Yes, sirree. I guess hard luck always chooses natural-born losers like me.
Девять часов 29 минут, сейчас в Петербурге, температура воздуха минус 12 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. По сообщению Гидрометцентра Петербурга, сегодня в наших районах ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области минус 8-13 градусов, местами до 16 градусов мороза. В Петербурге минус 9-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение вне льда небольшое. В последующие двое суток сохранится морозная погода, местами возможен небольшой снег, ветер слабый. Температура воздуха ночью минус 15-20 градусов, местами до 23-28 градусов мороза. Днем минус 9-14, на востоке до минус 16-19. Сейчас в Петербурге минус 12 градусов. Продолжаем нашу программу.
Воскресный культ-поход.
Я приветствую журналиста Александра Позднякова, с которым мы регулярно совершаем наши воскресные культпоходы. Александр Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Сегодня во время нашего воскресного культпохода вспомним о трех писателях, дни рождения которых приходятся на эти дни. Двое писателей создавали свои произведения на английском языке, один на русском, но обо всех по порядку. Сегодня исполняется 209 лет со дня рождения классика мировой литературы, одного из самых выдающихся писателей, которые свои произведения создавали на английском языке, Чарльза Диккенса.
Да, Чарльз Диккенс — это один из столпов, конечно, литературы XIX века и уже, безусловно, один из сугубых, как я это говорю, как всегда, классиков английской литературы. Романы которого, рассказы которого, повести которого представляют собой неотъемлемую часть мировой культуры и, в первую очередь, конечно, британской. У него была трудная жизнь, как это нередко бывает у литераторов. Вспомним Максима Горького и других писателей, которые, прежде чем напитаться материалом жизни, прошли огромный путь и пробовали разные совершенно профессии. И так же было и с Диккенсом. Он, у него было семеро братьев и сестер. Это была такая большая семья. И сначала он начал работать, когда ему, по-моему, было еще всего 11, на фабрике по производству ваксы. То есть он прошел буквально с низов эту жизнь, но при этом занимался самообразованием, читал книги, общался с людьми. Эта жадность к жизни и к познанию этой жизни, они, конечно, создали в нем писателя. И именно поэтому он так хорошо был знаком и с работными домами, и с притонами, трущобами,
и даже нищими. С долговой тюрьмой, простите, в которую попал его отец.
Да, и с долговой тюрьмой. Он прошел этот путь, но именно поэтому его романы такие достоверные, такие яркие. Там ничего не придумано, все взято из жизни. И он работал репортером. Я сразу вспоминаю Гелеровского, который тоже прошел и все вот эти пути, которые помогали создать художника из этих деталей, из этих удивительных вещей, которые существуют вокруг. И его роман «Посмертные записки Пиквикского клуба», я уже говорю опять о Диккенсе, конечно же, всколыхнул литературу. И до сих пор мы встречаем цитаты, намеки, ссылки на героев Пиквикского клуба. Так же, как и на приключения Оливера Твиста, который был не раз и экранизирован. Мы знаем, включая даже мюзикл знаменитый «Оливер». 180 фильмов, сериалов и мультфильмов было сделано по мотивам романов и произведений вообще Чарльза Диккенса. «Домби и сын», «Дэвид Копперфильд», тоже имя, которое вызывает разные ассоциации. И даже группа «Юрай Хип», тоже главный герой Урия Гип, дала название этой группы. У него было 8 детей, если не ошибаюсь, у Диккенса. У него была такая большая...
Если даже не 10...
Может быть. Ну,
7 сыновей и 3 дочери.
Настоящие художники не всегда даже точно знают, сколько у них детей, потому что они занимаются творчеством.
А он занимался творчеством очень и очень напряженно.
Ну, 16 романов. Я до сих пор вижу эти зеленые 30 томов, изданные в 50-м году, в блистательных переводах наших лучших переводчиков, с прекрасно тесненные вот эти зеленые тома с виньетками. Я очень люблю этот стиль. И к Диккенсу обращаются все, буквально, кто хочет восхититься изящным слогом, глубиной, парадоксальностью, интересом именно вот к сущности этой жизни XIX века. Я хочу сказать, напомнить тоже вещь расхожая из лаборатории писателя, можно так сказать. Известно, что написав каждые 30 или 50 строк Диккенс выпивал глоток горячей воды. Похоже на легенду. Я сразу представил, какой же нужно иметь мочевой пузырь, чтобы пить вот воду через каждые 50 строк.
Ну, глоток.
И, да, глоток воды. И надеюсь, что это не вредило никак его здоровью.
А еще он беседовал со своими персонажами.
Он беседовал со своими персонажами, да. Он видел каких-то призраки, явления они ему являлись, когда он ходил в одиночестве, блуждая по улицам Лондона и разговаривая с ними, в буквальном смысле этого слова. Потому что он перевоплощался в своих героев, он становился как бы частью этого процесса. Он любил блуждать по многолюдным улицам, глядя на витрины, на надписи на улицах, наблюдать за людьми. В сущности, это и есть лаборатория писателя. Собирать, накапливать материал, из которого потом рождаются такие замечательные вещи.
Вспомним еще одного писателя, который создавал свои произведения на английском языке, но в совершенно иную эпоху и в другой стране. 5 февраля 1914 года родился Уильям Берроуз, один из важнейших представителей бит-поколения, поколения битников. Примечательно, что слово «битник» не имеет отношения к бит-музыке, которую мы с вами, Александр Николаевич, так любим, зато имеет отношение, как ни странно, к советскому спутнику.
Ну, в эти годы, в 50-е годы, когда творили битники, и существует огромная литература вот этого бит-поколения, это, конечно, и Аллен Гинзберг, и Джек Керуак, с которыми был очень хорошо знаком Уильям Берроуз. Я почему-то сразу вспоминается у меня Эдгар Райс Берроуз, который написал «Тарзана».
Да. Не надо путать.
Не надо путать, да. Но вот эта фамилия на слуху, безусловно. На слуху и фамилии сына Уильяма Берроуза, который тоже был литератором и писал. Но все-таки Берроуз это был художник, которого трудно назвать вот таким мастером изящной словесности. Это был человек, который изучал самого себя в первую очередь, который погружался в глубины своего собственного «я», который питался этим материалом, который он наблюдал в человеке. Я вспоминаю Жана Жене и других искренних, разоблачающих себя и свои пагубные пристрастия, и привычки, и желания, и подавленные какие-то комплексы. Берроуз был таким же. Он написал «Голый завтрак», скандальную вещь, которая была экранизирована впоследствии, кстати говоря. И очень многие писатели и поэты обратили внимание на его вот такую обезоруживающую искренность. Он жил в Танжере, в Марокко. Он был осужден даже за непредумышленное убийство своей супруги. Так получилось.
Там очень трагическая и, можно даже сказать, нелепая история.
Нелепая история. Конечно, он был нетрезв и вообразил себя героем Вильгельма Телля и попытался сбить из пистолета пулей стакан, который стоял на голове у его жены, промахнулся, и она погибла. Это из этих трагических вещей был соткан весь Берроуз. Он интересовался и популярной музыкой, и он и с Томом Уэйтсом общался, и творил, и с Робертом Уилсоном, и принимал участие в создании опер, и с Гинзбергом. И он прожил достаточно большую жизнь. И вся его жизнь была произведением вот этого саморазоблачения, саморазоблачительного этого искусства, этих романов, этой автобиографии. Он был очень увлечен немецким психоаналитиком Вильгельмом Райхом и его идеями. И все это превращено было в настоящий такой вот самосуд, можно так даже сказать, познание «nos cete ipsum», как говорил классик, «познай самого себя». Этим и занимался Берроуз.
И Наконец вспомним о русском писателе, чей день рождения приходится на минувшую неделю. Писателе, который повлиял, как мне кажется, да и не только мне, а это известно, в том числе и на английскую литературу. 1 февраля 1884 года родился Евгений Иванович Замятин. Кстати, часть биографии которого связана с Англией в том числе.
Совершенно верно. Он работал на верфях в Британии. Он был командирован туда и для строительства ледоколов. Там разрабатывал он проект ледокола «Святой Александр Невский», который, кстати, после революции был переименован именем Ленина. И вернулся на родину в, прямо скажем, не самое подходящее время, за месяц до начала Великой Октябрьской революции, во время, до переворота. Но поразительная вещь. Он застал и события революции, гражданской войны, он описал наводнение 24-го года, кстати, в Петрограде. И он не погиб, не был убит.
Хотя дата его смерти 1937 год, что да, сразу наталкивает сразу на мысли.
Кто не знает особенности его биографии, тот может подумать, что он был репрессирован, расстрелян и так далее. Но он умер в Париже. Он действительно выехал потом за границу, но оставил знаменитый роман «Антиутопию», может быть, одну из первых вот таких вот антиутопий, которые дали толчок и многим другим, который он написал в 1920 году «Мы». Она называлась «Мы». Это такой мрачный футурологический прогноз, в котором государственная власть жестоко контролирует своих граждан, все, что происходит в жизни. И на протяжении многих лет очень многие интеллектуалы и писатели, они обращались к Замятину. И если говорить об антиутопии, нельзя не вспомнить и Чевенгур, и Котлован Андрея Платонова, и роман «Ленинград» Козырева, и Набокова даже, и Ефремова, и Кабакова, и Брэдбери, и Олдоса Хаксли, разумеется, и Айн Рэнд, которая родилась, между прочим, в нашем городе, в Санкт-Петербурге, и очень-очень-очень многих других писателей, потому что жанр антиутопии позволяет спроецировать будущее и рассматривать его без прикрас, вот с какими-то, давать какие-то прогнозы. Другое дело, что эти прогнозы можно их избежать, как-то отрегулировать, но вот эти прогнозы писателей, они всегда заставляют задуматься, заставляют беспокоиться об этой жизни. И таким был роман Евгения Замятина.
А я, говоря о том, что Замятин, ну, в первую очередь его роман «Мы», повлиял и на английскую литературу, имея в виду, конечно же, Джорджа Оруэлла и его роман «1984», в котором мы находим прямые параллели с романом Замятина.
Безусловно. Этого никто не скрывал, и это все исследователи к этому обращаются. Роман Джорджа Оруэлла «1984 год» поразительным образом вот наметил какие-то эти болевые точки развития жизни 20 века. Но и не только Оруэлл. Между прочим, Энтони Бёрджесс, тоже британский романист, он даже в 1978 году написал роман «1985». Тоже это был такой мрачный прогноз о том, как люди становятся заложниками современных технологий. В сущности, мы и сейчас дискутируем на эту тему, говорим о том, как машины, компьютеры, все, что приходит, цифровизация и так далее, все это вызывает проблемы и в жизни людей, или изучение, по крайней мере, этих проблем, и чтобы избежать их и, так сказать, как-то скорректировать, наверное, и пишутся подобные романы. Я думаю, что и Оруэлл, и Бёрджесс, и все вот писатели, о которых я сказал, они думали об этом как о каком-то озарении, о каком-то прогнозе, и, в принципе, это и подтверждается.
А в 1973 году поклонники Пола Маккартни группы и его группы Wings услышали песню 1985. Я предлагаю послушать ее и нам, а потом вспомнить об альбоме, на котором она увидела свет. Песня 1985 Пола Маккартни и его группы Wings увидела свет в 1973 году, в декабре, на альбоме «Band on the Run», который считается, признается многими критиками, одним из лучших, если не лучшим альбомом Пола Маккартни за его сольную карьеру.
Да, возможно, это так. Это, наверное, так, потому что Маккартни в 1973 году выпустил этот альбом со своей группой Wings. Кстати, прекрасная гитара Дэнни Лейна, которую мы сейчас слышали, она обращает на себя внимание во многих вещах этого альбома, в котором прозвучали чудесные вещи, и Jet, и Bluebird, у него есть у Маккартни
Blackbird,
здесь Bluebird, синичка, любил он птиц, и Helen Wills, и Picasso's Last Words.
Последние слова Пикассо, которые, да, по легенде, а может это и не легенда, была написана после его встречи, беседы с Дастином Хоффманом.
Да, совершенно именно так было, он сказал: «Выпейте за мое здоровье, я пойду уже отдыхать», и это были его последние слова.
Это были последние слова Пикассо, а Дастин Хоффман просто предложил эту тему, и Маккартни, да, вот буквально чуть ли не у него на глазах вот эту мелодию и создал.
Совершенно верно. И альбом «Band on the Run», во-первых, он был записан не в студии на Abbey Road, не где-нибудь там в центре Лондона, или хотя бы в усадьбе Маккартни. Далеко-далеко в Африке, в Лагосе, в столице Нигерии. Ну, правда, на очень современной аппаратуре, и, в принципе, там не было недостатков какого-то профессионального оборудования. Пол и Линда, его супруга, и музыкант, и соавтор, записал вот этот замечательный альбом. Потом какие-то были наложения уже в Лондоне отдельных музыкальных инструментов. Но альбом «Band on the Run», что переводится как «Банда в бегах» или «Группа в движении», это можно по-разному переводить. Но когда мы видим на фоне стены, явно тюремной стены, группу как бы бежавших из заключения и попавших в полицейский такой вот
прожектор,
да, это, скорее всего, наверное, «Band on the Run», «Банда в бегах». И вот они уехали так далеко, чтобы создать в Африку, чтобы создать этот замечательный альбом.
На нем масса блестящих песен, и одна из них «Let Me Roll It».
«Let Me Roll It» — одна из жемчужин. Она написана в таком несколько раздумчивом блюзовом стиле с хорошими рифами. И главное, что эта вещь напоминает об известной пикировке, скажем так, между Джоном и Полом. Когда-то на пластинке «Imagine» 2 года ранее Джон написал песню «Как же тебе спится?» «How do you sleep?», в котором он вспомнил вот эти скрытые, ну, невидимые, правда, миру слезы и разногласия, которые между ними существовали, но отдавая дани «Yesterday» и «Another Day» и каким-то другим вещам, которые он так любил, Маккартни.
А песня «Let me roll it», как считается, и действительно, это очень похоже, написано Полом Маккартни в стиле Джона Леннона. Он вполне мог ее написать.
Абсолютно верно.
Давайте послушаем фрагмент. Наконец, еще одна песня с альбома «Band on the Run», которую мы сегодня успеем послушать, это «Миссис Вандербильт», которую считаю одной из самых легковесных композиций на этой пластинке. Но, тем не менее, она очень популярна была и в Советском Союзе, в том числе, да, в 70-е годы.
Да, ну, просто она такая, как и «Облади, облада», и другие вещи, которые умел создавать Пол, она какая-то просится ноги в пляс, в буквальном смысле. Хочется двигаться, хочется общаться. Она какая-то очень коммуникативная такая вещь, можно так сказать.
И ее у нас, конечно же, называли по аналогии с песней «Винос» группы «Шокин Блу». У нас ее называли «Винос Шизгара», да, а песню «Миссис Вандербильт» называли «Хоп, хей, хоп».
Ну, вот когда произносят «Хоп, хей, хоп», все сразу вспоминают, что это за вещь. Хотя они там поют хором «Хо, хей, хо». Ну, и так
как
хорошо.
Как услышали, и так и назвали.
Это верно. Эта вещь, она долго рассказывать про нее, лучше ее, конечно, послушать. Там только есть ссылка на комика Чарли Честера, и первая строчка про джунгли, про то, что хорошо жить в хижине, не платя за нее, как за квартиру. Это все возвращает нас к Генри Торо, к вот такому самоустранению от цивилизации, к какому-то существованию, например, природе, что очень любил Пол Маккартни, который тоже иногда жил на ферме в Кэмпбеллтауне и любил для творчества удаляться в какие-то дальние
места. И по-прежнему любит, чему свидетельствует его последний альбом, вышедший совсем недавно.
Совершенно верно.
Этой песней «Миссис Вандербилт» мы завершаем сегодняшний воскресный культпоход. Александр Николаевич, благодарю вас, прощаюсь, но только до следующего воскресенья.
До свидания.
Часов 59 минут. Сейчас в Петербурге температура воздуха минус 11 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. По сообщению Гидрометцентра Петербурга, сегодня в наших районах ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области минус 8-13 градусов, местами до 16 градусов мороза. В Петербурге минус 9-11. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение вне льда небольшое. Сейчас в Петербурге минус 11, и на этом подошел к концу очередной выпуск радиоканала «100 минут». Звукорежиссер Павел Гвозденко, вел программу Михаил Спичко. Спасибо за внимание.